всем в этот славный предпраздничный день, накануне Дня трудящихся женщин и женщин вообще, мы посвящаем наше очень камерное, очень домашнее заседание именно женщинам и две прекрасных любимых женщины, госпожа Сироткина и госпожа Глухова, нам расскажут про уникальных женщин 20 века, начала 20 века, и про то, чем они жили и что плескалось у них в головах. Вот. Спасибо вам.
И в чем они плескались?
Да. Вопросы принимаются, дискуссия принимается, реплики с мест тоже принимаются. Так что прошу участвовать в нашем мероприятии не только докладчиков, но и всех, кто сегодня пришел, чем сделал нам большую честь. Пожалуйста.
Спасибо большое, Моника. Я надеюсь, что вы не убежите сразу.
Мы никуда не убежим. Не надейтесь.
Да, я встала, потому что хочу показать, что честно, хотела надеть синие чулки, но нашла только красные. Поэтому до синих чулок мы сейчас дойдем.
Мира, как я понимаю, вы все-таки увлекаетесь не синими чулками, а женщинами другого типа.
Ну нет, я всеми женщинами увлекаюсь, и мужчинами тоже. Но сегодня мы будем говорить о женщинах, то есть современницах Андрея Белого, да? Не поймите меня неправильно. Вот есть такой в истории, есть такой метод, называется просопография. Просопография – это коллективный портрет, коллективная биография. Когда есть эта женщина, и эта женщина, и эта, и вы складываете, и накладываете, как, знаете, вот фотографии можно наложить друг на друга, и получится типичное лицо типичной современницы Андрея Белого. Вот мы бы хотели сделать такой типичный портрет фотографический, но про современницу Андрея Белого, если честно, знает у нас только Елена Глухова. А я знаю про женщин вообще, современниц Андрея Белого вообще. Поэтому мы построили наш разговор так. Здравствуйте, Олег. Сначала я немножко скажу такой вот общей истории, да, и чем жили женщины во время Андрея Белого, и что они, чем они славятся. А потом Лена расскажет про одну очень интересную современницу, корреспондента, чью переписку она недавно опубликовала. А где вот Лена? Она еще. Вам там удобно за телевизором сидеть?
Удобно.
Вас не видно, мне кажется.
Вы спрятались, как какой-то синий чулок.
Нет, двигайтесь. Она еще не вышла, но она выйдет где?
Ну, она выйдет, я надеюсь, летом в сборнике. Юбилейном Александровича Келдыша. Это вот такой маленький дамский подарок.
И, в общем, этот вечер, у меня инициатива этого вечера, она у меня возникла, когда я прочитала фрагменты этой замечательной переписки, потому что Вера Станевич, она была феминисткой, то есть женщиной, которая осознала, что у нее есть права, у нее есть роль в обществе, публичная роль. И даже, по-моему, она носила брюки в ознаменовании этой роли. И Андрей Белый ее долго называл Штаневич. Вот, хотя, значит, она обижалась, она его поправляла, что она не Штаневич, а Станевич. Но он продолжал так говорить, явно играя с ней в какую-то игру. Но в конце концов она стала одной из его духовных, он признал ее одной из своих духовных сестер, если я правильно понимаю, да? То есть с сестрой по антропософскому обществу, сестрой в антропософии. Так Штаневич, феминистка Штаневич, стала духовной сестрой. Это очень интересно, потому что это дает нам возможность поговорить о разных женских амплуа во время, да, в эпоху Андрея Белого. И понять, что эти амплуа очень расширились. Вот не случайно, мы их перечислили в названии сегодняшнего вечера, не случайно говорят, что женскую эмансипацию продвинули больше всего велосипед, гимнастика и танец. И вот то, что у нас скрывается за вакханками, это были танцовщицы нового типа. Это были девушки и дамы, которые занимались свободным танцем не для сцены, а для себя. Вот. И они так обрели свою новую роль в обществе. Ну, курсистки, понятно, да, это женщины, которые получали высшее образование, университеты женщин не принимали, но на высших женских курсах можно было приобрести все, кроме диплома. Мы потом еще к этому вернемся. Духовные сестры, мы уже их упомянули, и кто у нас еще есть? Синие чулки, ну вот, синие чулки, интеллектуалки. Вера Станевич была, возможно, для Андрея Белого таким синим чулком, потому что он ее очень боялся, и Лена об этом расскажет. Но я хочу начать с вакханок, то есть танцовщиц, и прочитать, что Андрей Белый пишет об их прототипе. Вот о танцовщице, которая, собственно, создала, начала этот свободный танец и создала такое амплуа для женщины начала века. Это Айседора Дункан. Когда она приехала второй раз в Россию 21 января 1905 года, Андрей Белый, Александр Блок, Любовь Дмитриевна Блок уже сидели в первых рядах Петербургской консерватории на ее вечере. 21 января 1905 года. Они уже прознали, что это стоит, это надо смотреть. И сразу после, по свежим воспоминаниям, Андрей Белый пишет маленькое эссе «Лук зеленый». Значит, Андрей Белый, но лук зеленый. Да, и вы поймете сейчас почему. Потому что лук зеленый, ну там есть эпиграф из Брюсова: «Вспомни, вспомни, лук зеленый, радость песен, радость пляск». Но сам Брюсов относится при этом к Ницше, да, потому что его Заратустра у Ницше, у него есть глава, так говорил Заратустра, «Песнь-пляска», где нимфы и Заратустра сам танцуют на зеленом лугу. И вот что пишет Андрей Белый. «В тяжелые дни России», а вы помните, что 9 января 1905 года – это какой день? Это кровавое воскресенье. «Мне пришлось переживать в Петербурге весь ужас событий. Что-то доселе спавшее, да, всколыхнулось, почва зашаталась под ногами». И после этого он идет, после 9-21 он идет на концерт. «Как-то странно было идти на зрелище, устраиваемое иностранной плясуньей. Но я пошел». И она вышла, легкая, радостная, с детским лицом. И я понял, что она о несказанном. В ее улыбке была заря, в движениях тела аромат зеленого луга. Складки ее туники, точно журча, бились пенными струями, когда отдавалась она пляске вольной и чистой. Помню счастливое лицо, юное, хотя в музыке и раздавались вопли отчаяния. Не знаю, что там за музыка играла, но, возможно, Бетховен. Но она в муках разорвала свою душу, отдала распятию свое чистое тело пред взорами тысячной толпы. И вот неслась к высям бессмертным. Сквозь огонь улетела в прохладу, но ее, лицо ее, осененное духом, мерцало холодным огнем. Новое, тихое, бессмертное лицо ее. Да, светилась она, светилась именем, обретенным навеки. И тут, как ни странно, Андрей Белый опять оказался пророком, да, потому что Дункан вошла в историю, она обрела имя навеки. Являет под маской античной Греции образ нашей будущей жизни, жизни счастливого человечества, предавшегося тихим пляскам на зеленых лугах. Ну, здесь Андрей Белый немножко ошибся, но мы его простим. А улицы Петербурга еще хранили следы недавних волнений. И вообще говоря, эта книга «Луг зеленый» ужасно написана. Там настолько это все через край, too much, вот вся эта лексика. Но она передает чувство молодого человека, который столкнулся с чем-то, что его так задело, так тронуло, что он решил написать эссе, а потом еще и книгу. Это эссе вошло в книгу с тем же названием, которое он дал то же самое название в 2010 году. Вот мы сейчас посмотрим, чем же была Дункан для Андрея Белого. Давайте мы посмотрим немножко картинок. Значит, вот Вакханалия. Это не Дункан, да? это скорее Рубенс. Но вакханалия очень часто имела мужское лицо, согласитесь, да, потому что это напитки дурманящие, это, значит, пляски, и это необузданный секс. Поэтому вакханалия – это мужчина. Но вот на сцену выходит женщина, и хотя все пишут, в том числе Андрей Белый, что она чистая, она невинная, она, значит, богиня, но другая ее сторона – вакханка. И она сама себя позиционировала как вакханку. Вот и рисунки современников ее это подтверждают. Это такой Эбрахам Малковиц, американский художник, это Михаил Добров, наш соотечественник. Вот, а это фотографии, и это те образцы, с которых она брала по движению своего танца. Это Менада, скульптура, известная как Менада Скопоса, да, древнегреческого скульптора Скопоса. Она внимательно изучала скульптуру и вазопись и копировала некоторые позы с античных изображений. И ее современники узнавали эти позы. И особенно она ввела в танец несуществовавшие там до этого экстатические движения. Например, когда голова закидывается назад. Да? Вот это типичное движение, когда человек вот между реальностью, да, уже улетает в какой-то более прекрасный мир. Это может быть священный экстаз, но это может быть экстаз опьянения и эротический экстаз. Мы знаем, что в своей жизни Дункан как раз любила именно эротические экстазы и вакхические экстазы. Вот она танцует, это 13-й год, она снова в России, она приезжает и танцует вакханалию на музыку Вагнера, например. И вот как ее изображает Александр Бенуа. Да, то есть мы видим здесь смену ролей. Женщина, которая всегда представляла пассивную эротику, да, пассивную сексуальность, здесь начинает преследовать мужчину, она принимает активную роль. То есть вакханка – это смена, это другой тип танцовщицы. Да, танцовщица, которая танцует свое собственное «я». Она не прячется за какой-то ролью, особенности ролью маленькой пастушки, или там цветочка, или бабочки, или орхидеи. Вакханка – это живая женщина. Это слова там самой Дункан, когда она пишет манифест «Женщина будущего», она там много говорит о том, что вот полнокровная женщина, земная женщина, прекрасная женщина, вот она такая. И хотя на Дункан появилось много карикатур, много шаржей, вот, например, не знаю, это, возможно, немецкая карикатура, немецкого происхождения, я, к сожалению, тут не знаю, но в России тоже было полно карикатур. Андрей Белый не смотрит на нее такими гротескными, через эти гротескные очки. Он ей восхищается, и он восхищается, и восхищаются его друзья, и прежде всего Александр Блок. Потому что, как по свидетельству Сергея Городецкого, у Александра Блока в спальне, в его комнате келье на теперешней улице Декабристов, как она тогда называлась. Ну, вы знаете, да, музей, квартира Александра Блока. Да, на Пряжке, спасибо. В этой комнате висело три изображения. Одна – это Мона Лиза, по-моему, это была. Вот Лена не даст соврать. Второе изображение Сикстинская Мадонна, Мона Лиза и большая голова Дункан. И я подозреваю, потому что я не знаю других больших голов, что это портрет работы Бакста, вот, выполненный в 1908 году во время третьего приезда Дункан в Россию. Ну, а это портрет Андрея Белого работы Бакста, да, и, в общем, того же периода, вот они, вот так они тогда выглядели. Ну, поскольку мы говорим про женщин-феминисток, я должна вам прочитать текст и попрошу вас угадать, кому он принадлежит. Ну, это, он очень широко известен. Подскажу, что его изучают в школах, в школе. И он, почему я его почитаю, потому что он очень похож на Лук Зеленый Андрея Белого по своему духу, такому восторженно-пророческому и феминистскому. «Золотистым отливом сияет нива, покрыто цветами поле. Развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле. Зеленеет и шепчет подымающимся за кустарником лес, и он весь пестреет цветами. Аромат несется с нивы, с луга, из кустарника, от наполняющих лес цветов. Порхают за кустами». Так, я уже, значит, ну, я немножко тут пропущу. Вы понимаете настрой, да? «Взошло солнце, радуется и радует природа, льет свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу в грудь, льется песня радости и неги, любви и добра из груди. О, земля, о, нега, о, любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака на вершинах, над вершинами тех гор». В общем, такой же ужасный стиль, как у Андрея Белого. Но это, значит, лет 50 пораньше, лет на 50 пораньше. Кто-нибудь узнал этот отрывок?
Похоже на «Человек, где притих, притих и погод».
Нет, это не Гоголь, это, значит...
Шевского не сложно,
вот. Вот тут есть среди нас настоящие литературоведы, которые читали, а что делать? Да, это строки из сна Веры Павловны, четвертого сна Веры Павловны. И, значит, в этом сне Вера Павловна и прекрасная женщина, они летят. Вот они летят, и они все это видят. И дальше это вообще самый феминистский текст XIX века. Чернышевский пишет, что люди были как животные. То есть он пишет такую эволюцию женщины. Потому что Чернышевский, который пытается вырастить нового человека, не представляет этого нового человека без новой женщины. Да? Вот какой должна быть новая женщина? Они летят, они видят там Астарту, такую роскошную богиню с сочными формами, но она рабыня мужчины. Они летят дальше, они видят Афродиту, и, значит, Афродита тоже прекрасна, но она служит мужчине, она не свободна. Они летят еще дальше, они видят прекрасную даму, да, но прекрасная дама грустна, она заперта в тереме в высоком замке, вот он, мужчина ее повелитель. И вот, и это скорбное царство девы. «Но шли века», пишет Чернышевский. «Моя сестра, ты знаешь ее, та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала, и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже, и тверже сознавала себя равным ему человеком. И пришло время, родилась я», говорит эта богиня, которая на самом деле второе, как двойник Веры Павловны, да, ее второе эго, альтер-эго. Так вот, Чернышевский действительно готовил. Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил демократов, и они готовили новых людей, да, они стали готовить новых людей, и вот эти новые люди появляются на рубеже веков, вместе с Андреем Белым происходят три революции. Первая революция – это женская или феминистская, когда женщины осознают, что у них нет равных с мужчиной прав, и они пытаются добиться этих прав разными, в том числе политическими средствами. Мы помним, что 8 марта, день 8 марта был назван, придуман, предложен в 1910 году на женском съезде в рамках Второго интернационала, да, предложен Кларой Цеткин, Калантай, Александр Калантай и Роза Люксембург. 8 марта, вот это 10-й год. И Мы помним, что 8 марта 1917 года началась буржуазная революция, потому что женщинам в очереди надоело стоять за хлебом. Да, это, эту революцию называют женской. И вот это одна женская революция или феминистская революция – это борьба женщины за равные права с мужчиной. А вторая революция – это сексуальная революция. И здесь вот Дункан с ее вакханалией сыграла очень большую роль. И сексуальная революция не то же самое, что феминистская. Да? Их часто путают. Но я не буду вдаваться в этот спор, в эту дискуссию. Она очень сложная. Сексуальная революция? Ну, что такое сексуальная революция? Ну, например, когда сексом занимаются ради удовольствия, а не только в репродуктивных целях. Да? Вот, когда отменяется цензура на какие-то сексуально эксплицитные изображения и литературные описания. Сексуальная революция очень связана с тем, что церковь запрещала земную любовь за счет любви небесной. Да? Эрос за счет агапы. И приходит Фрейд, который говорит о вытесненном либидо или вытесненном желании. Общество, религиозное общество, там, протестантское, белое, католическое, создало столько табу, запретов на секс, что секс стал самым желанным, что мы вообще себе можем вообразить. И Вильгельм Райх, который постфрейдист, да, последователь Фрейда, это уже 20-е годы, говорит о том, что несвободное в сексуальном отношении человечество не может создать свободное в политическом смысле общество. Человек должен сначала освободить свою сексуальную энергию вытесненную, да, дать ей возможность свободно проявляться, а потом вот общество как-то примет более такие цивилизованные, в смысле демократические формы. Вот это первая сексуальная революция. Вторая сексуальная революция – это 60-е годы, это хиппи, наркотики, рок-н-ролл. Вот, но это еще... Когда говорят, обсуждают отношения феминистской и женской революции и сексуальной, говорят, что сексуальная революция очень повредила самим женщинам. Да? Потому что, вот, например, такая есть исследовательница Шейла Джеффрис, которая в Австралии живет, она говорит, что секс – это эротизация отношений власти. Ну, собственно, это тезис еще Фуко, да? Что сексуально то, где есть отношения доминирования и подчинения. И вот это приобретает для нас какой-то эротический заряд. И она говорит, что самое главное послание это то, что в нашем обществе определяется сексуальным, оно работает против женщин. Вот это подчеркивание, педалирование секса, которое дало начало порнографии, порнографической индустрии, там, стриптизу, ну, вот проституции, да, вот, кстати, я узнала, читая Шейлу Джеффрис, что в Голландии, где проституция легальна, доход от нее составляет 5% валового национального продукта. Да, то есть вот очень комодификация, превращение тела женщины в товар, да, в продукт, продажи, коммерциализация сексуальных отношений – это не то, чего хотели феминисты. Да, во всяком случае, первые феминисты – социалисты вроде Клары Цеткин и Розы Люксембург. Мы их завтра будем вспоминать. То есть сексуальная революция работает против женщин. Ну, Андрей Белый до этого не дожил. То есть часто сексуальная революция приравнивается к значит, свободным сексуальным связям, которые продолжают, закрепляют приниженное положение женщины. Да? И она противопоставляет эрос и порн, да, а порн это то, что очень легко коммерциализировать. Поэтому мы сегодня будем все-таки больше говорить об эросе. А те, кто интересуется значит, критикой сексуальной революции и историей этого дела, ну вот я могу потом порекомендовать, что почитать. Итак, четвертый сон Веры Павловны. И вот Чернышевский пишет. Я напоминаю, что мне он кажется первым феминистом, не знаю, называл ли кто-то так или нет. Равноправность любящих, равные отношения между ними, как людьми. И от этого одного нового все во мне много, о много прекраснее, чем было в них. Вот такой, значит, полубредовый так, дискурс, когда человек от восторга сговаривается. Когда мужчина признает равноправность женщины с собой, он отказывается от взгляда на нее как на свою принадлежность. Да, вот Чернышевский знал, что секс – это об отношениях власти, поэтому он пытался установить отношения равноправия, тем самым продвигая и феминизм, и демократию, поскольку демократия – это равенство женщины и мужчины. Тогда, когда мужчина не рассматривает женщину как свою принадлежность, тогда она любит ее, она любит его, как он любит ее, только потому, что хочет любить. Если же она не хочет, она не имеет никаких прав на, он не имеет никаких прав над нею, как и она над ним. Поэтому во мне свобода. От равноправности и свободы и то мое, что было в прежних царицах, говорит эта богиня, получает новый характер, высшую прелесть. Прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто, все, что знали до меня. И Чернышевский тут пытается, он идет против религиозного противопоставления любви земной и любви небесной, да, и говорит, что есть одна любовь, и это достижимо, когда женщина не принадлежит мужчине, а равна, имеет такие же равные права, как и он. «Я свободна, потому что во мне нет обмана, нет притворства. Я не скажу слова, которого не чувствую, я не дам поцелуя, в котором нет симпатии». Вот печальная ирония истории, что жена Чернышевского была именно такой, в общем, как я понимаю, лицемерной дамой, которая давала поцелуи без симпатии. Ну, честно говоря, я уже очень давно не занималась Чернышевским и не буду дальше эту тему развивать. Итак, мы имеем современницу Андрея Белого. Это несколько амплуа. Вакханка и Менада, о которой все время говорят, например, на башне Вячеслава Иванова. Да, и Вячеслав Иванов пишет стихотворение Менада. Это проблематизация женской сексуальности как только пассивной. Да, то есть женщина равна мужчине, как в сексе она может быть и активной, а не только пассивной. И есть для этого прецедент, образец или модель поведения. Это дионисийство, вакханалия, танцовщицы, которые танцуют свое «я», которые искренне, они не лицемерят, они радуются, и они выражают свое желание. Да, они вот эротичны, потому что они хотят эротики и не скрывают это. Второе амплуа – прекрасная дама и вечная женственность. Да, с большой буквы. Вечная женственность. Ну, я ничего не имею против вечной женственности, но, конечно, это все давно деконструировали, эти все образы, которыми мы с вами восхищаемся, они деконструированы, например, в работе феминистки второго поколения Бетти Фриден в книжке «Загадка женственности», то есть не второго поколения, а второй волны феминизма, это середина XX века, она пишет, написала книжку «The Feminine Mystique» – «Загадка женственности» в 1963 году. И вот она утверждает, что роль домашней хозяйки и воспитательницы детей навязана женщине посредством создания такой вот ее загадки. Что значит, у женщины есть загадка, у нее есть мистика, у нее есть женственность. Вот, и в общем, ей больше никаких не нужно прав в жизни. Да? Вот ей достаточно, и с этой женственностью она продолжает занимать то место, в которое она всегда занимала в традиционном патриархальном обществе. Вот ей как бы брошен этот кусок. и ей больше ничего от мужчины не положено. Все, что от нее требуется, это с раннего девичества посвятить себя поискам мужа и рождению детей, ну или поискам тех, кто будет восхищаться ею как вечной женственностью, как прекрасной дамой, что, в общем, и случилось в окружении Андрея Белого. Не будем далеко ходить за примерами, да, вот, может быть, Лена нам немножко расскажет потом еще и о отношениях Александра Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой. Кстати, как у меня со временем? Уже все, да? Ну и тогда я очень кратко остановлюсь на еще одном амплуа курсистки. Да, курсы, высшие женские курсы Гирье в Москве, это 876 год. Но до этого фигура нигилистки появляется. И вот нигилистки – это тургеневские персонажи, вообще-то нигилисты. Вот как очевидица описывала 17-летнюю студентку Цюрихского университета Ольгу Люботович. В России еще негде учиться, и они едут в Цюрих. За столом сидело загадочное существо, чей биологический пол вначале был мне не совсем ясен. Круглое мальчишеское лицо, коротко стриженные волосы, разделенные прямым пробором, огромные синие очки, молодое нежно окрашенное лицо, грубый жакет, горящая сигарета во рту. Погруженная в толстую книгу и скручивая одну сигарету за другой, она докуривала их в нескольких затяжек. Существо не обращало на мое присутствие никакого внимания. И вот фигуры нигилистки, хотя их было там, может быть, сосчитать на пальцах одной руки, она очень испугала русское общество, и высшие женские курсы создавались для того, чтобы не было таких нигилистов, чтобы девочки учились на своей земле, под присмотром своих профессоров и невдалеке от родителей. И очень, значит, боялись, внешность нигилистки вызвала такие страхи, что в московской гимназии Фишер очки были запрещены, а близоруким девушкам, ученицам, разрешалось пенсне носить, но не всегда надевать его, да, вот, а только смотреть через пенсне. На медицинских курсах женщинам полагалось иметь длинные волосы, а если волосы были стрижены, скрывать их под сеточкой. Бекетов, руководитель бестужевских курсов, сообщал, что, значит, у нас никакой эксцентрической внешности нет. Но стереотип ученых женщин по-прежнему пугал мужчин. И, в общем, все это, конечно, казалось вызовом морали. И с самых высоких, из самых таких высоких уст, ну, например, не самых, а товарищ министра народного просвещения, такой некий Зверев, говорил, что женщины получают, стремятся к высшему образованию не из-за любви к знанию, а в поисках превратно понимаемой свободы, да, имея в виду под этим свободу половых связей. Вот что он, конечно, не говорил. А когда женщины пошли на медицинские, стали учиться на медицинских курсах, то их обвинили в том, что они это делают для того, чтобы потом делать друг другу аборты. Да, это тоже, значит, произносилось вслух в прессе того времени. Ну, не буду погружаться в это мрачное средневековье рубежа 19-20 веков, только скажу, что женщинам, учащимся курсов, было трудно брать книги в библиотеке, потому что они не могли войти туда, где есть только мужчины. Да? И они посылали туда своих горничных или просили знакомых студентов взять книги. А и долгое время в публичке в Петербурге не было дамской уборной. И просто этот простой факт объясняет, почему женщины не могли учиться. И как говорят английские историки женского движения, женские общества и стали создаваться впервые в борьбе за бытовые условия. Да, вот курсистки создают общество, которое там, общество в поддержку женских туалетов, или общество, которое расширяло бы, открыло для них двери библиотек. Вот, поэтому курсистки и синие чулки, к которым Андрей Белый относился иронически, В общем, они были такой интересным новым амплуа. И сейчас мы попросим Елену Глухову рассказать об одной конкретной ученой подруге Андрея Белого, да, и его духовной сестре. Спасибо. Я прошу прощения, что я заняла так много времени.
На самом деле такое необычайно подробное введение к образу одной из персонажей Серебряного века, малоизвестной женщины, но чрезвычайно любопытной фигуры. Мне, наверное, хотелось бы так чуть-чуть остановиться легким наброском на женщинах, которые были спутницами поэтов и писателей Серебряного века. Ведь вот это дионисическое свойство, дионисической менады, бакханки, одно ведь в Серебряном веке рассматривалось, и, по сути, дело таковым и было, как свойство вдохновляющей натуры. В этом смысле, конечно, все дошедшие до нас переписки своих жен или возлюбленных с поэтами или писателями, они представляют собой особую интересную область. Ну, например, взять те же письма на переписку Вячеслава Иванова со своей такой вакхической менадой, женой Лидии Дмитриевны Зиновьевой Аннибал. Понятно, что без нее Вячеслав Иванов не состоялся бы как поэт. И он не был бы, пожалуй, такой крупной фигурой в культуре Серебряного века, каким он стал. Да? Ведь то же самое мы можем сказать и поэте Александре Блоке. В прошлом году была представлена переписка, впервые двойная переписка Блока с женой, из которой, в общем-то, понятно, что это был очень сложный брак. И, несмотря на все их расхождения и сложности, они очень любили друг друга. И жена Блока – это была той самой женщиной, о которых мы вот сейчас говорим, свободной, раскрепощенной и истово стремящейся воплотиться в культуре. Вот помимо всех прочих свойств, которые принес такую волну вдохновения женщинам Серебряного века, феминизм принес и вот это отчаянное стремление остаться в памяти, чего, пожалуй, не было в XIX веке. И борьба, по сути дела, жены Блока с ним самим, с поэтом, это была борьба за ее собственную независимость, да? Она боролась за свою собственную индивидуальность. Она хотела быть творческой единицей. Ну, вот отсюда ее уход в артистизм. Она была артисткой, не очень удачной, и Блок так иронически относился к ее опытам. Тем не менее, она осталась в нашей памяти, и, между прочим, не только в нашей, но и в памяти, соответственно, людей, которые занимаются театральным искусством и балетом. Она написала блестящую книжку о балете уже в 20-е годы.
Я могу немножко добавить, что она вот после этого выступления Дункан, или в связи с ним, во всяком случае, она пришла домой, разделась перед зеркалом и, критически себя осмотрев, сказала, что я ничем не хуже, я тоже могла бы быть танцовщицей такого плана. И она еще тогда не думала ведь о сцене, да, это еще было до этого. И, может быть, ее порыв, стремление к сцене и возникло тогда именно.
Вполне возможно. Нет, ну, сценой, вообще театром Блок и его окружение интересовались, в том числе вот, его юная супруга, они интересовались, в общем-то, с подросткового возраста, и это связано было с детскими спектаклями юношескими, которые проходили в Шахматово и в Воблово. в которых принимали участие, соответственно, «Молодой блок» и Любенька Менделеева. И потом, конечно, это вот отразилось в абсолютно искренней любви блока к театру и в том, что он, в общем-то, стал, ну, не самым, наверное, таким... Не, он не стал драматургом первого ряда, но его пьесы действительно интересные, хотя практически невозможны к постановке, к сожалению. А его жена, она вот просто была гастролирующей актрисой. И мы переходим к третьему любимому нами персонажу, это Андрей Белый, да? К величайшему сожалению, мне, например, очень жаль, его переписки с любимой женой, его возлюбленной, вдохновительницей Асей Тургеневой, не сохранилось. И во многом виновата в этом сама Ася. Я помню, кажется, в 2005 году, когда была конференция по Андрею Белому, выступал на круглом столе, выступал Жорж Нева. И он вспоминал свой визит в Дорнах к Асе Тургеневой. Естественно, он ехал туда, предвкушая получить какие-то документы, свидетельства их отношений. Но Ася, независимая Ася, широким жестом указала на камин, сказала, что эти письма я сожгла здесь, как не ваш, обомлел и зашелся. Здесь я сожгла эти письма. Так что вот действительно ли она их уничтожила, или все-таки они где-то, может быть, сохранились, мы этого знать не можем. Отдельные письма его к ней периодически всплывают и даже частично были опубликованы, но весь корпус не сохранился. Ася, конечно, была совершенно другой девушкой.
Но она тоже была танцовщицей в своем стиле.
Да, она была эвритмисткой, она увлеклась эвритмией, когда они уже были учениками мастера, учениками доктора. И, в общем-то, всю жизнь она посвятила, она была и художницей, между прочим, очень интересной. Вот в музее Андрея Белого, соответственно, экспонировались не так давно одно из сохранившихся первых витражей, которые она делала для Гитуанума. И вообще, судя по всему, девушка была очень решительная. Но я думаю, что Моника Львовна лучше знает о девушках Андрея Белого.
Дополните потом.
Если останется время, но в данном случае дискуссию. Немножечко пафос расходится, потому что вот Андрей Белый, как раз в отличие от Блока Иванова, он вполне мог остаться Андреем Белым без всех этих женщин, которые были вокруг него.
Вот об этом и речь. Потому что, ну вот, например, Клавдия Николаевна, которая нежно его действительно любила и оставила чудесные воспоминания о нем. У нас тоже нет переписки. Нет переписки. Мы не знаем, какими в действительности были эти отношения. Не знаем ни его отношения с Асей, ни его отношения с Клавдией Николаевной. Ну, возможно, поскольку у него были и другие увлечения в жизни, возможно, вот будет опубликована переписка с Потца, с Натальей Потца, да, с женой его, с сестрой Аси Тургеневой, в которую он некоторое время был влюблен. Но Борис Николаевич Бугаев каким-то удивительным образом умел вызывать у женщин такую щемящую нежность и абсолютный восторг. Вероятно, это была такая какая-то только ему свойственная харизма, потому что когда он выступал, летая над кафедрой, революционные, как бы это сказать, комиссарши писали ему записки, например, такого содержания: «Хочу слушать тебя всегда, приходи в Кремль». Значит, ну, это сохранившиеся записки, они действительно существуют. К сожалению, у нас нет ранней фотографии вот этой женщины.
Чуть громче, если можно.
Вера Оскаровна Станевич. Не очень хорошее качество. Извините. Сейчас немножко мы о ней поговорим. Значит, так, у меня за.
А это какого года фотография?
Я думаю, что эта фотография уже послевоенная. Так, я прошу прощения, у меня зависла. Так. Вера Оскаровна Станевич в замужестве Анисимова. Годы рождения 1860-1967 год, извините. Поэтесса, антропосовка. И гораздо больше известна российскому читателю как переводчица со многих европейских языков. Вы точно совершенно все читали ее переводы, а переводила она с английского, с французского и с немецкого. Например, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте или «Поезд Бальзака. Первые шаги в жизни», или «Безобразная герцогиня» Маргарита Маульта Швейхтвангера, «Волшебная гора» Томаса Мана, Уэллса, Лондона, «Таинственный остров» Жюль Верна, «Ремарка. Время жить и время умирать» Гёте, Экмонта, «Путешествие в Гарцгейне». Она переводила и Голсуорси, и Ромена Ролана. То есть переводчица, она была просто фундаментальная. Но, судя по всему, ее советская действительность совершенно отодвинула ее дореволюционную жизнь. Это было понятно, да? Времена были такие, что очень многие люди не вспоминали о том, что стояло за их плечами. Действительно, ее биография, в особенности дореволюционного периода, очень мало знакома современному исследователю культуры Серебряного века. Вера Оскаровна Станевич была дочерью заведующего Пензенской больницы земского врача Оскара Казимировича Станевича. Ходили слухи, что она была не родной, а приемной дочерью, это цитата, и были довольно обоснованы предположения, что ребенок был подкинут ему из цыганского табора, кочевавшего в тех краях. Цыганские черты можно видеть ее в музыкальной и вообще художественной одаренности, и в страстности ее темперамента, и в более глубоких свойствах души, способности любить преданно и жертвенно. И еще одно в ее существе, может быть, идет оттуда же, это черты атеистического ясновидения. Так писала о ней ее современница и летописец Русского антропософского общества Маргарита Николаевна Жемчужникова. Станевич приезжает в Москву, когда ей едва исполнилось 18 лет, и поступает на высшие женские курсы Гирье по философскому отделению. Судя по сохранившемуся корпусу ее писем к писателю, их около 40, к сожалению, у нас нет ответных писем Белого, потому что архив Станевич был очень сильно подчищен. И в ее архиве, в общем, ничего нет из того, что относится до революции. Вообще ничего нет, совсем. Ее архив, материалы ее архива, скажем так, находятся в составе архива ее мужа, поэта и художника, и музееведа Юлиана Анисимова, и, соответственно, хранится в Иркале. А вот эти письма, они лежат в фонде Андрея Белого в РГБ, и сохранились они, я, честно говоря, даже не очень понимаю, почему, но чем-то она его, видимо, зацепила, потому что сохранились даже самые маленькие записочки, например, записочка «Почему?».
недатированные. Вот, вероятно, это было для него все-таки важно. Так вот, судя по сохранившемуся корпусу писем ее к писателю, характер юной Веры представлял сочетание юношеской ребячливостью со склонностью к серьезному философическому миросозерцанию и живости ума. Не забываем, что она училась философии, 18-летняя девица на курсах Гирье. Потом, ну, конечно же, воспитанная в семье земского врача на идеалах шестидесятников, в том числе и феминистских, она получила прекрасное домашнее образование и владела, как вы убедились, несколькими иностранными языками. Обладала великолепным слухом и прекрасно музицировала и посещала, между прочим, все московские концерты, насколько это было возможно и насколько это было ей доступно по средствам. Судя по всему, Станевич, мы не знаем когда, но судя по всему, Станевич впервые повстречала Белого на одной из публичных лекций, с которыми он тогда охотно выступал. Это вторая половина 900-х годов. И она начинает ему писать письма в надежде, что он, значит, ей ответит взаимностью, и они познакомятся. Сохранилось в архиве первое письмо Веры Станевич от 20 января 1908 года. Письмо забавное, видимо, и писателя оно позабавило своей непосредственностью. «Мне давно хотелось иметь с вами какое-нибудь общение, да никак не удавалось. Да и ярлычок-писатель тоже как-то стеснял. Одна компания курсисток усиленно занимается спиритизмом. Чем только не занимаются теперь во время революционного отлива. И вздумала вызвать ваш дух. К их изумлению дух стал читать стихотворения. Так как среди них нет поэтесс, то, очевидно, стихи были собственной импровизацией духа». Ну вот умудрились вызвать дух живого писателя. И дальше она приводит совершенно ужасные и достаточно глупые стихи, которые якобы продиктовал дух Андрея Белого вот этой группе курсистов.
Это действительно его?
Нет, это не имеет никакого отношения к Андрею Белому.
Он просто не признал.
С некоторой натяжкой можно там обнаружить такую размытую символическую образность его, наверное, первого сборника «Золото в лазури», но с очень большой натяжкой. Тем не менее, вы видите, что содержание вот этого письма воспроизводит, и для нас это важно, ряд таких жизнетворческих клише эпохи. Курсистки, спиритизм, сочинительство стихов и революционное движение. Надо сказать, что Андрей Белый пользовался популярностью среди курсисток, о чем я говорила, такой же мощной, как и послереволюционные годы, вдохновенно читая с кафедры в Пролеткульте. И тогда же, в 908 году, среди его поклонниц обнаруживается еще одна барышня, Мариэтта Шагинян, которая оставила свои воспоминания о том, как она сидела вот тут вот под дверью, внизу на тумбе, и совершенно замерзая ожидала его прихода, чтобы только на него посмотреть. Но ирония заключается в том, что они были, Мариэтта Шагинян была знакома с Верой Станевич, и даже некоторое время они неподалеку в Арбатских переулках снимали квартиру, жили в соседних комнатах. Но Шагинян часто уезжала, и Вера Станевич была настолько любезна, что даже
в одном из писем Андрея Белого она сообщила ему, что очень с ним желает встретиться Мариетта, и она даже готова им свою комнату для встречи предоставить.
И они встретились?
Ну, да, они встречались. Ну, понимаете, тут важно понять, кто свидетельствовал об этом. Потому что Шагинян говорила одно, Белый утверждал совершенно другое. В своих воспоминаниях автобиографических об этом периоде он говорит: начинаю, знакомлюсь с Мариеттой Шагинян и Верой Станевич, пишет он об осени 1908 года, и вскоре начинаю с ними теоретическую переписку. Значит, вот, он вступает в теоретическую переписку и вообще дистанцируется от девушек. Холодность со стороны Белого, не отвечавшего заинтересованной поклоннице не только на письма, но и, по всей вероятности, он не замечал ее даже среди слушателей публичного выступления. Все это вынудило Станевич опять написать ему большое и подробное письмо, в котором она, наконец, пытается себя представить. Перестает валять дурака, наконец, обращается к нему Борис Николаевич, а не Андрей Белый, как в первом письме. Она была в первом письме уверена, что он Андрей Белый, что она не знала, что это его псевдоним. И вот она пишет: «Сообщу некоторые сведения о себе. Зовут меня Верой. Пожалуйста, без отчества и многоуважаемый. Мне 20 лет, учусь на курсах, имею вид обычной курсистки. На улице веду себя неприлично, не имею ни одной знакомой семьи. Страшно люблю солнце, Шопена, Пшебышевского и шоколад. Мне хочется поговорить с вами лично». Вот. И, как я уже говорила, вскоре Станевич сняла комнату неподалеку от дома Белого на Арбате, в Спасо-Песковском переулке. И все это делалось для того, чтобы чаще с ним видеться. Однажды она явилась к нему, изобразив из себя выдуманную сестру, свою собственную выдуманную сестру, и передала ему записку от себя самой же. Пришла и говорит: вот вам передала письмо Вера Станевич, сказала Вера, и передала письмо Андрею Белому. А потом пишет...
Что... Не собрала.
Да. Потом через какое-то время она призналась ему в письмах, что вот вы же меня уже видели, я же даже приходила к вам. Я соврала, что это была моя сестра, это была на самом деле я. Судя по всему, писатель постепенно привык к своей влюбленной поклоннице, которая к нему частенько забегала запросто. Она оставляла швейцару записочки с просьбами то передать ему ей книги, то жалуясь, что не застала. И надо заметить, все полностью записочки Белый сохранил, вот как я вам уже говорила, даже с надписью «Почему». Но здесь немножко, наверное, стоит остановиться на личности самой Станевич, которая, надо сказать, с огромным энтузиазмом просто ринулась осваивать азы символистской эстетики. В письмах она просит новых книг для самообразования. Роман Арцебашева «Санин». Помните, да, какое звучание имел этот роман в культуре? Книги Блаватской. Вот опять взрывоопасная смесь эротики и оккультизма. Затем она спрашивает англо-русский словарь для своих переводческих опытов. Сообщает о том, что читает Юма, Авенариуса, Канта, Ницше. И собирается писать статью о Ибсене. В своих воспоминаниях Константин Локс, в тот период студент Московского университета и университетский товарищ Бориса Пастернака, иронически описывал вольно студенческий быт Станевич, которая снимала с подругой комнату, но вот это уже немножко другой период, она уже перестала, видимо, разъехалась с Шагинян, и снимала с подругой тоже Верой, Верой Николаевной, будущей женой антропософа, литературоведа Столярова, Михаила Столярова, они снимали вместе комнату. И они часто устраивали веселейшие молодежные вечеринки. Вера Оскаровна была своего рода амазонкой и покорительницей сердец. Она училась на философском отделении высших женских курсов. На столе стояла бутылка какао-шуа. Сидели несколько студентов, и Вера Оскаровна в штанишках танцевала кек-вок. Как танцует кек-вок? Ну, думаю, что это какой-то современный
танец. Ну да, там подбрасывать ноги надо высоко.
В штанишках. Никаких разговоров о несказанном не было. Вот эта оппозиция, вечная женственность, да, и обычная женщина, девушка, да, вот она уже здесь возникает в воспоминаниях Локса. Такие вечера начали повторяться систематически, и вскоре нельзя было понять, какое отношение к ним, кроме иронического, имеет критика способности суждения, лежавшая раскрытой на столе у Веры Оскаровны. Тот же язвительный Локс отмечал другой признак эмансипированности женщин, обращая ваше внимание, в ее запоминающейся манере одеваться в штаны, которые, как известно, долгое время считались лишь предметом мужского туалета. Обожая всякие экстравагантности, она иногда ходила дома в коротких штанишках и вообще отличалась мужскими замашками. Поэтому Белый, в которого она была влюблена, все знали, что она в него влюблена, называл ее не Станевич, а Штаневич. Эту историю, я думаю, вы знаете по воспоминаниям Ходосевич, которые он тоже обыгрывал в своих воспоминаниях, иронически намекая на одолевавших Белого поклонниц. Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил головы, но заставлял штудировать Канта. Тех особ, которым совсем не этого хотелось. «Она мне цветочек, а я ей сударыня. Если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над критикой чистого разума». Или «Ах, что за прелесть эта милейшая мадемуазель Штаневич! Я от нее в восторге! Борис Николаевич, да ведь она не Стане, она не Штаневич, а Станевич!» «Да ну, в самом деле, а я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?» Неделю спустя опять. «Ах, мадемуазель Штаневич, Борис Николаевич, Станевич! Боже мой, неужели, какое несчастье! А у самого глаза веселые и лживые!» Но вдохновленная знакомством с писателем символистов, Станевич собралась организовать кружок курсисток. И там они предполагали серьез обсуждать некоторые вопросы символизма. Например, должны были читать рефераты о Брюсове, о Бальдлере, об Андрее Белом. И вообще о рассматривать отдельные вопросы построения теории символизма. Но из этой затеи студенческого кружка вышел скорее курьез. Дело в том, что когда Станевич попыталась привести писателю домой, вот сюда, делегацию курсисток, он попросту удрал с черного хода вон туда.
А где здесь черный ход, кстати?
Вот там вот был, да, по-моему, черный ход. И в письме по следам этой истории Станевич возмущалась. «К вам пришла молодежь, как писателю, как мыслителю, который слышит и поймет, и даст ответы на те вопросы, с которыми мы так доверчиво приходим к нему. Мы сказали вам, учи нас, мы так хотим знать. И неужели вы прошли мимо? Неужели еще раз подчеркнули пропасть между избранными и толпой? И зачем было вообще тогда подходить к нам и уйти не прямо и открыто, а в таинственной карете, законспирировавшись с помощью швейцара? Но тут я небольшое отступление все-таки не могу удержаться, подать реплику о том, что вообще отношения с противоположным полом у Бориса Николаевича, конечно, были, судя по всему, очень непростые. Моника Львовна об этом писала не один раз, и очень интересная статья, посвященная отношениям с матерью и мать, жена, сестра, да, вот. Но если говорить, ну, так, немножко житейски, сниженно, то Белый почему-то женщин пугался. Он от них просто удирал.
Собаканки пристают и обижают
вот
маленького.
Даже его отношения с Ниной Петровской, кстати, конечно, ее, вы помните, да, недавно еще были опубликованы ее переписка с Валерием Брюсом. Ну, к чему это привело? К появлению романа «Огненный ангел». Андрей Белый, бедный, несчастный, испугавшись Петровской, удрал в Нижний Новгород к Эмилии Метнеру, подальше от этой сумасшедшей, влюбленной в него и кидавшейся на нее морфинистки, безумной ватханки Нины Петровской. Вот. А тут вот, соответственно, такие курсистки, которые на него накидывались. С одной стороны, Вера Станевич ему письма от себя приносит, а с другой стороны, там вот внизу на тумбе сидит Мариэтта Шагинян. И все это практически одновременно происходит. И все хотят встретиться, все жаждут высокого, общения жаждут. Вот. А Андрей Белый говорит: вы Канта читаете, отойдите от меня.
А Андрей Белый в это время выясняет отношения с женой Блока.
Да, ну он, нет, к этому моменту он уже выяснил все отношения с женой Блока. Да, это тоже особая статья, об этом вы и читали в его воспоминаниях, и статьи на эту тему читали, но тут, наверное, я хочу вспомнить в этой связи письмо Анны Рудольфовны Менсловой к Вячеславу Иванову, где она, передавая вот эти сплетни, в 1908 году, между прочим, уже когда вот это все сошло на нет, дуэль, слава богу, Блока с Белым не состоялась, они разругались, она ему писала, что Андрей Белый, мол, сам виноват, он как-то там было... Он удрал от нее, когда она сама готова была ему отдаться. И в воспоминаниях Любови Дмитриевны вы помните, что они пришли в номера, она распустила свои роскошные косы, а у нее были длинные золотые волосы, там чуть ли не до колена. Посыпали шпильки во все стороны, а Андрей Белый просто взял, собрался и убежал. Ну, как свидетельствует история.
И хочется, и опять-таки правильно сделать.
Вот.
Ну, и это уже мораль.
Видите, то есть такой высокий эротический накал страсти, который вокруг него как-то вот все время завивался и разрешился, он, надо сказать, вот забегая вперед, в этом же году, в следующем году, извините, вот через полгода романом с будущей женой Аси Тургеневой все-таки разрешился. Значит, когда у него начинается роман с Аси Тургеневой, это весна 1909 года. Станевич не оставляет в покое Белого, и она его вот буквально преследует. Белый поехал, вообще это очень важный период, я вам напомню, для творчества писателя это был очень важный период. Он познакомился с Менсловой, и он пишет «Серебряный голубь». И с Ивановым, и Вячеславом Ивановым, и с Менсловой, вот он читает много мистической литературы, это следует из его автобиографических записей, которые вот Моника Львовна недавно опубликовала. И читает он Роберта Флюда, Кунрата, Экартсгаузена, Элифаса Леви, Агриппы Нацгеймского, Парацельса, беседует о теософии розенкрейцерства с Минсловой, Вячеславом Ивановым, одновременно размышляет об исторической и мистической роли России, и все это на фоне вот такого сурового эротического замеса. Вот. И он уезжает в имение к Сергею Соловьеву в Дедово, где вот, соответственно, все это читает и пишет повесть «Серебряный голубь». И в этот момент Станевич к нему приехал туда. Что, как вы понимаете, да, по нормам начала 20 века все-таки было несколько предосудительно. Без сопровождения молодая девица является к двум молодым, в общем-то, юношам. Однако Борис Николаевич, держит дистанцию и отмечает: «Приезд в Станевич, важный разговор с ней». Вероятно, все-таки разговор был очень серьезный и на высоко мистические оккультные темы, потому что в дальнейшем повесть «Серебряный голубь» оказала на нее такое сильное влияние, достаточно решающее, я бы сказала, в ее размышлениях о пути России. Затем в 2014 году в журнале, в массагетском журнале «Труды и дни» она написала прекрасную развернутую рецензию на эту повесть. И таким образом мы можем сказать, что этот период такой эротической влюбленности постепенно принимает иную форму, да, из эротической такой девушки, из вакханки, она все-таки становится его духовной сестрой, чего Белому, по всей видимости, очень сильно хотелось во многих отношениях с женщинами, особенно теми, которые его преследовали, с той же Мариеттой Шагинян. Но в архиве Вячеслава Иванова сохранилось замечательное, неопубликованное стихотворение «Станевич». Ну, слабенькое, если честно говорить, слабенькое. Но оно посвящено Андрею Белому, датировано сентябрем 1909 года. Называется «Искушение». «Я знаю с давних детских лет твой нежный лик неотразимый, в душе навеки выжжен след, оставленный рукой любимой. Под прахом долгих тяжких дней ты не померкнул, не истаял. Я знал просвет иных огней, я встречу близкой смутно чаял. В моей мечте ты жил один, я в путь далекий вышел рано. Ты в пепле грез сверкал рубин, ты жег пылающая рана». Пропускаю. «И к Богу сладостной тропой я шел сквозь темный терн колючий, и встретил ты навек со мной дитя и муж, как Бог могучий». Я не случайно прочитала это стихотворение, потому что здесь проявляется одна из любопытных особенностей, такой феномен, я бы его назвала так, женской поэзии Серебряного века. Это мужское лирическое «я», как это было у Зинаиды Гиппиус, которая брала себе не только мужские псевдонимы, например, Антон Крайний, но и писала стихи от имени мужского лирического «я». Здесь то же самое, да, вы видите. Но, значит, здесь важно то, что Станевич не только лексически примеривает мужское лирическое «я», стилистически образно подражая Белому, но при этом чутко отмечает одну важнейшую особенность его ранней лирики – акцент на доминанте мужского коррелята софийного мифа, копируя образ лирического героя, страстно ищущего встречи с неземным божественным началом, в отличие от Блока. Там у мужского мужской части софийного мифа всегда есть его женская половина, да, прекрасная дама. У Белого этого нет. И это очень важная особенность. Летом 1909 года, по следам разговоров с писателем, Станевич пишет ему исповедальное письмо, наполненное размышлениями о процессе формирования собственной личности. Для нас крайне важен тот круг интеллектуальных источников, который она приводит как то, что сформировало ее мировоззрение, да, мировоззрение женщины Серебряного века. С одной стороны, это круг чтения провинциальной барышни, дочери земского врача. Это исповедь Толстого и книги Эрнеста Ренана. С другой стороны, здесь совершенно явственно прочитывается усвоенный от разночинной среды ее отца нигилизм как стиль мышления, нигилизм как отрицание Бога. Далее это народническая идея общественного служения и мысль о необходимости революционных преобразований российской государственности. И, как видите, это все восходит, конечно, к эстетике поколения шестидесятников, потому что если мы говорим о феминистках, о Чернышевском и, конечно, четвертом сне Веры Павловны, который сыграл невероятную роль, в общем-то, в культуре эмансипации женщин, мы не можем не вспомнить и тех женщин этого периода, которые именно возникают на волне вот этого феминизма конца второй половины XIX века. Это та же Блаватская, Елена Петровна Блаватская, да, и, например, ее с полной противоположность Анна Павловна Философова, мать Дмитрия Владимировича Философова, который, если вы помните, был одним из членов «Ménage à trois» Мережковских. Вот, общественная деятельность, деятельница, революционерка и дочь, жена оберпрокурора. По воспоминаниям современников, в одной комнате была революционная типография, и Анна Павловна, в другой, соответственно, оберпрокурор писал свои указы. Вот. Но вот этот такой замес тяжелейший русской культуры, он только сейчас, на самом деле, начинает как-то вот подниматься на поверхность, и уже довольно много исследований зарубежных, исследовательниц культуры эпохи Серебряного века появляется, но и у нас тоже много работ, соответственно, этому посвященных. Но дальше, если можно, мы роман, собственно говоря, Белого осветили со Станевич, чуть-чуть, немножечко о ней самой. В конце 1909 года, когда вот роман сходит на нет, и надо было заниматься еще какими-то другими делами, при книгоиздательстве «Мусагет», если вы помните, образовался кружок, два кружка, кружок Элиса и Крахта и параллельный кружок экспериментальной эстетики, или же ритмический кружок под руководством Андрея Белого. И эти кружки с огромным удовольствием посещала молодежь, в основном гуманитарное студенчество, которые писали стихи, были увлечены литературой и искусством. Эта группа была известна как «Молодой мусагет». Сюда входили Сергей Дурылин, Алексей Сидоров, художник и поэт Юлиан Анисимов, в будущем муж вот этой Веры Станевич, Татьяна Буткевич, возлюбленная Сергея Дурылина и жена впоследствии Алексея Сидорова, первая жена, соответственно, Семен Рубанович, Михаил Сизов, Сергей Шенрак, Дмитрий Баранов и так далее. Кружок экспериментальной эстетики занимался ритмическим разбором стиха, анализом стиха поэтов XIX века по методу Андрея Белого. И Станевич с огромным энтузиазмом, надо сказать, занялась статистикой, стиховическим анализом, и занялась статистикой пятистопного ямба, изучая Брюсова и Лермонтова. И она все, в общем-то, делала тщательно. Она была действительно очень умная женщина. И когда, например, летом 1910 года, когда кружок ушел на каникулы, она упорно сидела и занималась проблемами ритма стиха. И ее письма этого периода к Ахрамовичу и Дурылину демонстрируют как раз очень глубокое проникновение вот в суть проблемы. Письма были опубликованы нами недавно. Да, и она еще пишет стихи. Ну, вы образчик одного из них вы видели. Стихи достаточно слабые. В этот период Мусагет задумал издать антологию лирики, куда она сдает свои стихи, подборку стихов, и подборку стихов Юлиана Анисимова. Но надо сказать, что и ее стихи, и Анисимова, одни из немногих, были отклонены. Судя по всему, их Элис отклонил. А с Элисом были у нее не очень хорошие отношения. И когда Белый уехал с Асей Тургеневой в конце 1910 года в итальянское путешествие, она пишет ему такое проникновенное письмо с жалобой на разногласия, которые возникли в ритмическом кружке, и очень сильно жалуется на Элиса. Нет, ну, жалуется на то, что он уехал, и, в общем-то, будучи душой вот этого кружка, душа ушла, да, рассыпалась объединение. Она писала: «Нет в Мусагете между нами теперь желанного объединения внутренней близости». Большинство же, я пропускаю, Сидоров, Дурылин, Шенрок, очевидно, потребности в этой близости не ощущали. В сущности, они львовцы, а мы бугаевцы. Львовцы, то есть противопоставление лев, кобылинский Элис. Мы стали совсем чужими друг другу. Я предчувствую, что бугаевцы будут очень одиноки после вашего отъезда. Есть бугаевцы и вне Мусагеда. Бугаевец любит вас нежно и преданно. Он мечтает о кольце людей, охраняющем вас. От чего? Он и сам хорошенько не знает. Много можно было бы сказать про тех и других. Свою трогательную любовь она пронесла к Андрею Белому, судя по всему, на протяжении всей своей жизни. Увлеклась всерьез антропософией и даже становится с 11 года, привлекает своего мужа и Анисимова. Она вышла замуж за Юлиана Анисимова в 11 году, который, когда Белый уехал, и уже надежды были на отношения с ним разрушены, она принимает все-таки позицию Белого и становится участницей московского антропософского кружка. И в 16 году уже совместно с Клавдией Николаевной Васильевой собиралась создать общество для изучения сознания, вела кружок по книге Штайнера «Христианство как мистический факт и мистерии древности». Есть основания полагать, что, я не исключаю, я не утверждаю, но не исключаю того, что Белый именно в июле 17 года, когда гостил в Поваровке, там снимали дачу Григоровой и неподалеку в Петровском Анисимовой. У них бывало, у Анисимовых бывало Клавдия Николаевна Бугаева. Я не исключаю того, что именно у них он, ну, как бы к ней присмотрелся. Вот именно вот в один из визитов в июле 17 года. Потому что потом он вспоминал, что именно на даче у Анисимовых произошла его встреча по новому, ясному, прекрасному с уже знакомой ему прежде антропосовкой Васильевой, которая станет потом его второй женой. Вообще это место было крайне важным. Свидетельств сохранилось мало, но именно там, на даче в Петровском, Белый прочел свое изложение Пятого Евангелия Штайнера, которое потом легло в основу его четвертого кризиса, кризиса, ну, то, что было опубликовано Пятое Евангелие, как-то вот Чистяковая публикация.
Евангелие как драма.
Евангелие как драма, да. Вот, и там же он читал отрывки из только что законченной глоссолалии в октябре 17 года. Вот. Далее, ну тут пропускаю какую-то часть. В 21 году Станевич вместе с другими антропософами, с Белым, Трапезниковым, Столяровым, Собашниковым и Петровским, входит в Ломоносовскую группу Московского антропософского общества. И в 22 году Станевич предложила освоить как бы новую форму общения, назвав группу «Вольным содружеством», об этом упоминала Жемчужникова. И название группе она придумала так. «Вольное содружество духовных течений», видимо, ориентируясь на вольное философское общество Вольфилу. Заседали они вместе с толстовцами, теософами и христианским студенческим союзом. Кроме того, там же принимали участие и анархомистики. Правда, вскоре, поскольку четкой идейной платформы у этого общества не было, оно через год прекратило существование. Тем более, что с 1923 года в Советской России, вы помните, что все эзотерические кружки и объединения были фактически запрещены. И антропософское общество собиралось тайно и на квартирах участников. В революционные годы Станевич недолгое время служила в Румянцевском музее, куда, вероятно, ее устроил антропософ Петровский, занимавший должность сотрудника и хранителя библиотеки, а ее муж Юлиан Анисимов в это время сотрудничал с наркомпросом и занимался спасением музейных ценностей. Вот. По некоторым сведениям, в 30-е годы, вполне возможно, Станевич входила в периферийный круг ордена тамплиеров. По крайней мере, так предполагал покойный Никитин, основываясь на показаниях Жемчужниковой на допросе в ГПУ по делу антропософов, которая говорила, что положение на орденской периферии занимали и многие другие лица, как антропософы, которых она называет в своих показаниях, Станевич и Екатерина Бальмонт, так и будущие розенкрейцеры, ушедшие от антропософии, ну и так далее. В 1934 году от скарлатины внезапно умирает ее сын, а вскоре и муж. И из документов этого периода сохранилась в основном только ее переписка в связи с переводческой деятельностью, потому что долгое время Станевич была сотрудником секции переводчиков Союза писателей СССР. Удивительным образом ее миновали официальные репрессии, она не привлекалась, судя по всему, ни по какому делу, не проходила ни по делу антропософов, ни по делу анархомистиков, ни по делу тамплиеров. Вот. И кроме, кажется, Жемчужниковой, никто о ней воспоминаний не оставил. Вот, в общем-то, все.
Спасибо.
Да. Большое спасибо, очень интересно.
Картинку хотела я вам показать. Это Анисимов, ее муж, Юлиан Анисимов. А это чудная открытка, которую она Белому отправила. Сначала она написала ему письмо про то, как они с курсистом вызывали его дух, а он ей не ответил. Тогда она ему послала вот эту открытку. Это репродукция с картины одного немецкого художника Отто Линднера. Репродукция с картины, довольно популярная картинка. Вот она ему послала такую открытку со словами: «Вероятно, вы не получили моего предыдущего письма. Я его послала с 4-копеечной маркой». Но Белый ей все равно не ответил.
И на эту не ответил.
И на эту он не ответил. А вот потом уже они познакомились.
Это в каком году послала?
Что?
В каком году?
Это вот тогда же, 1908 год. Самое начало.
Спасибо. Какие-то вопросы есть? Мы страшно выбились из регламента, потому что было необыкновенно интересно. И невозможно было как бы следить за регламентом. Вот. Вопросы и реплики.
Тема исчерпана.
Тема совершенно не исчерпана, а тема очень даже возбуждающая во всех смыслах. И очень хочется сказать, что я вот недавно прочла, то есть Ася Тургенева мне представляла совершенно другого типа дамы, но я тут прочла недавно в воспоминаниях современницы, что Ася Тургенева на башне Иванова...
понукаемая, поощряемая белым, неожиданно встала на руки вверх ногами, предварительно очень...
Маргарита Собашникова, ой, Маргарита Бардаевская, да, вспоминала. Да,
да, да, да. И, при этом деликатно, заранее приготовленной резиночкой, обвязав себе юбку, так что юбка задралась, но не так, чтобы это было отвратительно, а наоборот, очень мило, вот, и чуть ли не курила сигарету вот так, стоя на руках, вверх ногами, задранной юбкой, перевязанной резиночкой и так далее.
То есть... Белый Бекало всех угощал кофе, варил кофе.
Да,
а Ася
да.
при этом сидела в уголке и курила без прерыва.
А вот эти резиночки были, между прочим, аксессуаром, потому что много было моментов в жизни женщины, когда юбку надо было так придерживать. Например, когда ходили по горам. Ее немножко она поддергивалась еще. Так что тему мы только начали.
Тему мы начали, женские судьбы и мужские судьбы в связи с женщинами. Я думаю, что мы это продолжим. И очень интересно, большое спасибо. Мы завершаем. Традиционно я объявляю о том, что у нас будет в следующем, через пару недель, 21-го, у нас будут страсти, я бы сказала, мужские.